Мир вам, дорогая церковь! Приветствую вас, очень рад вас видеть. Меня зовут Валентин, я проповедую в детском служении, и сегодня хотел с вами поделиться некоторыми мыслями из Священного Писания. Садитесь, пожалуйста. Мне очень приятно, что мы собрались вокруг Слова Божьего. Это не просто какие-то последние новости, это не то, что забудется, может быть, через какое-то время, какая-то новая идея. Это Слово, которое всегда живо и действенно. Когда люди в советские времена пытались уничтожить Библию в буквальном смысле слова и саму идею даже, то забыли об одном простом стихе, который записан в 118-м псалме, который говорит, что «Слово Твое, оно навеки утверждено на небесах». Ничего не изменится, это Слово переживет нас всех. Оно переживет все, что только можно пережить. Потому что Господь сказал, что Слово Божье превознесено выше всякого имени своего Господь. Настолько важное Слово, и сегодня мы к нему обращаемся. Саша очень большую работу сделал передо мной. Он хорошо рассказал о служении, о том, что происходит у нас на воскресной школе. В чем-то детям говорить легче, им доносить Евангелие и библейские мысли, а в чем-то труднее. Труднее, например, удержать внимание или объяснить простые вещи, которые, или просто понятия. Нужно много дополнительных слов, фраз и еще вот каких-то конструкций, чтобы вот, ага, чтобы дети поняли. И тогда даже в таком случае не всегда смогут это понять. Со взрослыми гораздо проще. Они уже в контексте, уже не нужно объяснять, можно просто идти прямо. Но есть другие моменты, гораздо проще доносить. Книга пророка Даниила, 6 глава, 17 стиха. Это наш отрывок до конца главы. Мы сегодня будем еще читать ряд текстов. Они очень нужны, чтобы понять идею вот этого отрывка или то, что произошло с Даниилом. Нам помогут другие тексты тоже из Даниила, из других книг. 17 стиха. «И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его, и его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него». Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И подошед ко рву жалобным голосом, кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила из рва. И поднят был Даниил из рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров. Как они сами, так и дети их, и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал царствование Дария и царствование Кира Персидского. Когда я первый раз прочитал книгу Откровения, у меня вопросов не было. Дети, вы читали книгу Откровения? Есть ли у вас вопросы по этой книге? Если нет, то читайте дальше. Еще раз прочитайте. Это интересная книга. И мне так было восторженно, так интересно. Мне хотелось сказать: мама, смотри, здесь такие кони, здесь такие события происходят, здесь все вот бурлит. И а что это означает? У меня даже мысль не приходила такая в голову, потому что я просто восхищался величием Божьим, как Бог совершает суды, как Он что-то делает. И вся земля приходит в движение, вот так вот все кипит. И нечто подобное я увидел в книге пророка Даниила. И некоторые места Писания помогут нам. Книга Даниила, ну, по крайней мере, до 7 главы я хотел бы вот этот отрывок увидеть. И это как каждая глава, как определенная тропинка, это как стрелка, извивающаяся, которая кажется, вот лабиринт, где же у него конец. И мы смотрим, смотрим, ага, и он вот сюда выходит. И смотрим, и куда эта тропинка приводит, вот сюда приводит. И есть вот конечная точка, это конкретные стихи в каждой главе, которые показывают, к чему приводит каждое событие, которое описано. Хочу вам предложить вторую главу, 47 стих. Навуходоносор видит сон, и потом вдруг его забывает. Но он настолько его взбудоражил, что он дает просто немыслимое задание своим ребятам. Он говорит: вы знаете, вы умные, вы учились, вас много, я вас не зря содержу, а ну-ка разгадайте мне то, чего я сам не знаю. И они просто потерялись. И они думали как-то вот выкрутиться, придумать. Вот. И царь понял, вы хотите выиграть время. И вся эта история, потом они находят Даниила, он открывает значение сна, и на выходе сна: да, действительно, это так и было. А теперь значение. И он рассказывает значение. И вот к чему вот это все идет. 47 стих. «И сказал царь», то есть Навуходоносор, «Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Это первая тропинка, которая ведет нас к одному главному стиху. Третья глава, 28 и 29 стихи. Каким-то образом Навуходоносор забыл, что вот такое чудо произошло. Может быть, он не придал значения, но он решил поставить его могущество, величие, оно росло, и он решил поставить истукан. Давайте все поклоняться по всей земле. Три человека не поклонились. Почему здесь не присутствует Даниил? Это Писание нам не... Мы можем размышлять, задавать этот вопрос, но Писание нам не дает прямого ответа. В итоге, когда... когда огонь не смог овладеть этими людьми, то Навуходоносор говорит такие слова. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага». Смотрите, у него нет имени Бога, у него есть только люди, через которых он может увидеть, что этот Бог на самом деле живой. И точно так же мы вспоминаем Авраама, Исаака и Иакова. И Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Это Бог конкретного человека, через которого этот Бог стал очевиден следующему поколению. И он говорит: который послал ангела своего и избавил рабов своих. То есть он прекрасно понимает, что происходит в печи. Которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». И в 29 стихе последние слова: «Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Невероятная армия у Навуходоносора. Он знает, что такое сила. Он знает, как побеждать. Он знает, как спасать своих людей. Но при всем при этом он говорит: «Все средства, которые мне известны, мне доступны. При привлечении всех тайноведцев, всех чудотворцев, которые у меня есть, это невозможно. Я не знаю такого Бога». И он говорит: «Нет такого Бога, который мог бы так спасать». 32-33 стих в этой же главе: «Знамения, чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам». Представьте себе это свидетельство Навуходоносора. Мне хочется рассказать о том, что Бог сделал вот с этими людьми. За них уже проговорил сам Бог. Но людей настолько это впечатлило, конкретно царя, он говорит: «Я хочу вам рассказать, как велики знамения его и как могущественны чудеса его, царство вечное и владычество его в роды и роды». Это богословие. То есть люди просто спасены. Он видит подобие Сына Человеческого или Божьего Сына. И он вот размышляет, это его впечатляет, и он просто говорит то, что у него на сердце. Четвертая глава. Навуходоносору снова снится сон. На этот раз он о нем. Довольно серьезный сон. И с ним происходит то, что он теряет рассудок. Он становится как животное. Над ним проходит это, такой Божий процесс воспитания в течение нескольких лет. И в итоге, 31 стих: «По окончании дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». Разум возвращается, человек смотрит в небо, смотрит к Богу, он ищет Бога. Разум – это не образование, это не то, что человек просто накапливает, он принимает от предыдущего поколения. Есть то, что Бог дает человеку. Разум, чтобы быть в личных отношениях с Ним, чтобы понимать духовное, свой внутренний мир правильно. И это от взгляда в небо. Дети, обратите внимание, хотите ли вы стать умными перед Богом? Кого Бог называет умным, разумным, своим ребенком? Человек, который в первую очередь обращается к нему: «И благословил я Всевышнего». Он еще в состоянии непонятно каком, но он уже посмотрел. Для него все, что он делает, самое первое: «Благословил я Всевышнего». «Восхвалил я и прославил Пресносущего». То есть мы уже встречали, дети, мы уже встречали этот стих в 6 главе. То есть тот, который существовал прежде, изначально, из вечности. То есть Бог из вечности вечность, просто можем сказать вечный Бог, которого владычество вечное и которое царство в роды и роды. 32 стих: «И все живущие на земле ничего не значат». Какое великое достижение, прорыв в жизни Навуходоносора. Что он говорил перед этим? «Не все ли это моя рука сделала?» Он вознес себя до уровня Бога, и вот посмотри, что я мог сделать. Это действительно была великая империя. И он сказал: «Это мое, это моя рука. Я что-то значу, я не просто что-то значу, это я сам». И вот он приходит к выводу, ему понадобилось для этого 7 лет. Кому-то может быть больше, меньше, кому-то подобные условия. Но он говорит: «Все живущие на земле ничего не значат». Исаия пишет, что все народы для него как капля из ведра, как порошинку на руке поднимает он. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. 33 стих. «Ныне я, Навуходоносор», то есть это просто итог, это достижение духовное, «славлю, превозношу, величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Я иногда думаю, задумались ли мы о том, встретим ли мы Навуходоносора в Царстве Божьем. Я не знаю, может быть, Господь все-таки милостив, и он оказался среди спасенных, но это сильные слова, прославляющие Бога. И если бы мы предложили ему свидетельствовать здесь, Навуходоносор, скажи свое свидетельство, он говорит, я знаю, о чем я расскажу. Его свидетельство записано. Он бы сказал, я расскажу, как Бог меня смирил. Может быть, это был бы большой пробел в знаниях, я не могу всего описать, но я знаю, каким я был до и стал после, что для этого пришлось пережить, как высоко подняться и упасть. И вот шестая глава тоже содержит подобный стих. Смотрите, Дарий говорит, это разные тропинки, которые приводят нас пути к одному и тому же, к тому, что прославляет Бога, тому, что Его возвеличивает. 26 стих, 27. «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым». Опять мы видим, как царь узнает о Боге, кто показывает, кто проводит его по вот этой тропинке и сказать, смотри, какой Бог. У него нет имени, и опять это Бог Даниила. А, Даниил – это тот, который просто невероятно победил львов. Это сила Божья, которая явилась, и Дарий, который написано, он был 62 лет, он за все это время никогда ничего подобного не видел в своей жизни. Он знал, что это смертельное оружие. Он загнал себя в тупик, это безвыходная ситуация. Написано, что он сильно опечалился, когда Даниил должен был быть во рву, и он до конца дня пытался его спасти, что-то, может быть, придумать с этими законами, потому что законы говорили, вот закон Медян и Персов, он не подлежит никакому изменению. Вот как есть, значит, пусть так будет. Это его репутация, это репутация его страны, закона, всей системы. И с другой стороны, Даниил, которого он видно, что сердце его было расположено к Даниилу. Он хотел, он ему нравился, он пытался его спасти, но он в таком тупике, и в итоге он просто жалобным голосом говорит, «Даниил, Бог спас тебя, что там со львами, как там с тобой?» Это он никогда ничего подобного не видел. И 27 стих, «Он избавляет и спасает». Это он делает, это он. Опять-таки, все царское могущество, весь опыт, который был, вся разведка, все, что только могло служить на благо царствования, все силы, все какие-то оккультные, колдовские инструменты, которые цари могли использовать на служение своему государству, могли захватить в другом государстве какие-то тайноведцев или волшебников, они все служили на благо одной империи. Но даже такого не было, когда Дарий, Навуходоносор встретился с великим Богом. Не было такой силы. Он один избавляет и спасает, совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Перед тем, как ответить на вопрос, как Бог прославился через жизнь Даниила, мне хочется посмотреть на пятую главу. Она довольно примечательная. Это Валтасар, сын Навуходоносора. Он знает о том, что было с его отцом, как Бог провел его. если Навуходоносор дает повеление, чтобы поклонялись Богу, прославляли Его, чтобы чтили Бога Даниилова, и Бога Сидраха и Месаха, и Авденага, и разве он не знал бы или не сказал бы своей семье? Разве его бы семья не была бы к этому причастна? Конечно, Валтасар знал, он был в курсе. И вот слова, которые были написаны на стене, вы помните эту историю, дети, что Валтасар взял золотые сосуды, священные сосуды из дома Господнего и просто принес на свое мероприятие. И они начали пить, там развлекаться и просто прославлять своих богов. И в этот момент появляется рука, которая пишет на стене. На тот момент довольно известные слова, но их не могли разгадать. Они были написаны, скорее всего, аббревиатурой. И мало того, что нужно было иметь личное отношение с Богом, нужно было еще и понимать контекст, просто культурный контекст, бытовой, наверное, среди окружающих народов. Тайноведцы замучились просто разгадыванием этим, позвали Даниила, и Даниил говорит Валтасару, примечательно здесь определенная игра слов, потому что Даниила Навуходоносор назвал Валтасаром, и он говорит другому Валтасару. И Валтасар означает буквально «да хранит Бог тебя». И жизнь одного и другого Валтасара совершенно противоположная. Кого хранил Бог и да хранит Бог царя? Через кого больше Бог сохранил? Чья жизнь послужила сохранению жизни царя? И здесь 27 стих 5 главы. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Для меня сразу первым вопросом, когда я прочитал, дети, как Бог взвешивает вас. Вы знаете, сколько вы весите? А после еды? Да, можно, но мы много знаем разных методов измерения. Практически, наверное, все, что есть в этом мире, ну или, наверное, большая часть, оно подвергается какому-то измерению. Есть единицы измерения, науки, которые все это прорабатывают, изучают и держат под контролем. И мы можем измерить много что. Расстояние можем измерить, температуру супа своего, обеда можем измерить. Мы можем измерить даже удовольствие. Есть единица измерения такая. А как измерить человека? Можем приложить линейку к нашему ребенку и померить, насколько он вырос. Так делают в больницах, насколько подрос ребенок за месяц. Но это будет только рост. Мы можем померить объем его, какой он, ну, человек в ширину. А как измерить саму личность человека? Как измерить душу человека? Какая единица измерения человека? И Бог все-таки продолжает говорить, ты взвешен на весах и найден очень легким. Что это за Божьи весы, которыми он взвешивает Валтасара? Валтасар вот родился в семье, можно сказать, может быть, верующих родителей, если так грубо говоря. По крайней мере, он видел веру или стремления какие-то религиозные Навуходоносора, и для него что-то было примером. Он просто, может быть, держал что-то для себя в поле зрения, так в общем, как кругозор. Но он жил, что-то делал, и в итоге Бог говорит, ты взвешен, и ты очень легкий. Как взвешивает Бог? У Бога есть весы в... В книге Иеремии мы встречаем такое понятие, как отвес. Слово Божие – это отвес, которым измеряется точность при строительстве. И это указывает нам, что Слово Божье является измерительным прибором для всей жизни человека, для самого человека. Я просто представил себе, что жизнь, дела и ну, все, что наполняло внутренний мир Валтасара, и вот он на Божьих весах. И на одной чаше весов это истина, конкретное, может быть, повеление Божье, и на другом конкретные слова Валтасара, его отношение сердца, его мысли, то, что он прославлял в своей жизни. И вот Бог кладет одно дело, и весы даже не двигаются. Он кладет другое дело, и ничего не происходит. И он складывает больше, больше, и в итоге вся жизнь его кладется на весы со Словом Божьим. И ничего не изменилось. И Бог говорит, ты очень легкий. В чем именно проявилась эта легкость? С 21 стиха мы прочитаем, мы сегодня много читаем. С 21 стиха в 5 главе. И отлучен, он рассказывает Даниила о своем отце, отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному. Это кризис такой был в жизни Навуходоносора. И жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемое было небесной росою, доколе он познал познание, которое было ценнее всего, что у него было до этого в этой жизни, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. Это довольно серьезная истина, которая требует постоянной проверки в своей вере. Испытывайте себя, верили вы. Верили я в эту истину, что Бог царствует, господствует над всем. И порой этому приходит большой период обучения, чтобы просто познать это. Это не информация, это разум, который приобретается от Бога, когда человек обращает к нему взгляд. И это понял Навуходоносор. «И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце своего, хотя знал все это. Но вознесся против Господа небес, каким образом? И сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных, и золотых, медных, железных, деревянных, каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил». Вот что определяет вес человека в его жизни. Прославляет ли он Бога? Жизнь его направляется ли к тому, чтобы все, что он делает, было направлено просто во славу Божию? Мы использовали такое слово «возвеличивание». И здесь мне хотелось бы прочитать один стих, Псалом 34, 27. Это важный стих, я прошу его открыть. Давид пишет эти слова, когда ему трудно, на него нападают люди, он в опасности, ему трудно молиться, ему трудно верить. И он пишет контекст, какой первый стих: «Вступись, Господи, в тяжбу», то есть будь судьей, «установи свою справедливость, рассуди, с тяжущимися со мною побори борющихся со мною». 27 стих. «Да радуются и веселятся желающие правоты моей. Есть те, которые видят мое страдание, мою несправедливость ко мне, и они желают того, чтобы Бог проявил ко мне правоту, чтобы рассудил. И говорят непрестанно». Они постоянно говорят об этом. Какой предмет их молитвы? «Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». Это довольно поразительный факт, что люди не спешат в первую очередь отвечать на нужду. они молятся Богу о своем брате, сестре, о своем ближнем, о том, кто также верен Богу, и они молятся: «Господи, сейчас в его жизни борьба, сейчас люди на него нападают». Но молитва наша к тому, чтобы ты возвеличился через него, потому что ты желаешь мира рабу своему. На него нападают, он в борьбе, там конфликты, а ты желаешь ему мира. Это трудно увидеть, это только глаза веры, наверное, помогают. Слово «возвеличиться» в иврите, на мой взгляд, более так глубоко, наверное, отражает суть возвеличивания, когда оно употребляется по отношению к Богу. Вообще, как можно Бога возвеличить? Как можно его увеличить, сделать больше? Он настолько велик, что нам не хватит всей вечности, чтобы его восхвалить. И, наверное, таким же образом, как мы можем понимать, насколько большая гора, нам нужно ближе к ней подойти. Она станет настолько невероятно огромной, что мы просто не знаем, в какую сторону уйти, чтобы увидеть ее, ну, может быть, с меньшей стороны. Настолько она велика. Вырастать, возвышаться. Это слово буквально или имеет значение возвеличивать. И слово вырастать, или это слово используется чаще всего в контексте, когда растут дети. Когда мы вкладываем в детей, у нас есть переживания, какие-то ресурсы, силы, внимание, забота. И таким образом, как бы, все, что мы даем им, для того, чтобы они выросли. Вот то же самое слово используется для возвеличивания Бога, чтобы все, как дети, самое дорогое, как все, что мы желаем, только самое лучшее, чтобы только выросла слава Божья, Бог вырос в глазах других людей, настолько стал великим. И вот это путь Даниила, это путь Сидраха, Месаха, Авдеенага, когда они своей жизнью, просто конкретными какими-то шагами они показали, что Бог великий, что Бог спасает, несмотря на то, что в каком состоянии, где мы окажемся, Бог есть Господь. И последнее место Писания, Филиппийцам 1:20. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличился Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Задача, намерение, мысли Павла, чтобы Христос стал больше, чтобы через мою жизнь просто кто-то мог увидеть: да, Бог живой, Он действительно есть, что-то происходит, я понимаю, что много зла, но кто-то управляет, кто-то держит под контролем. И какие-то наши действия, маленькая верность, она приводит к большой славе Бога. Дети, простые уроки, которые мы можем извлечь из этого отрывка, что Бог сильнее. Бог сильнее львов. Бог сильнее указов и постановлений, которые воюют против веры в Бога. Актуально в наше время. Бог сильнее безвыходных ситуаций, в которых оказался, например, Дарий или сам Даниил. Бог сильнее людей, которые замышляют злое. Как этот отрывок может помочь нам стать ближе к Богу? Несколько простых вопросов, которые помогут об этом размышлять. Что препятствует возвеличиванию Бога, тому, чтобы эта моя вера, мое хождение перед Богом сделало его известным, более уважаемым в глазах других людей? Каким средством мы пользуемся подсознательно для оценивания своих поступков? Какой измерительный прибор используем. часто используется лично в моей жизни, часто это бывает страх перед людским мнением. Я больше думаю о том, что люди подумают обо мне. Это я измеряю, ага, значит, я могу так поступить, могу так не поступить. Или это борьба, когда цена просто, я думаю о цене, я думаю, это сильно тяжело, я откажусь. Какое средство используется для оценивания своих действий? И последний, наверное, самый важный вопрос. Действительно ли есть вера в то, что Бог сильнее? Та истина, которая нами усвоена, когда-то мы ее пережили, мы можем об этом легко свидетельствовать, это не означает, что она осталась в таком же состоянии на данный момент. Дьявол борется против нашей веры. И в случае с Даниилом написано, что не оказалось на нем повреждения, потому что он веровал в Бога своего. Щит веры, тот самый, который был у Даниила, есть у нас. Мое желание, чтобы вся наша жизнь, по крайней мере, наши стремления, они были направлены на то, чтобы Бог вырос, чтобы какие-то фрагменты, какие-то ситуации в нашей жизни, они так или иначе, но как жизни этих людей, они привели человеческий взгляд. Люди, с которыми мы живем, привели просто к Богу и сказали, вот это Он. Даже когда они не знают, не слышали, они увидели, что кто-то показывает. Бог проявил свою силу. Он показал то, что Он сильный, Он может спасать, и только Он может это сделать. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя, что есть люди, были, живут и есть до сих пор, через которых Ты указываешь на себя. Они проводники, они указатели, как знаки при дороге, которые показывают водителям скорость, направление, опасности. И стоят эти знаки до сих пор. Они показывают, они предупреждают. И для этого требуется верность, как верность Даниила, посвященная молитва, как он молился. Он просил о милости. Он был честен перед своим государством, перед законами человеческими, тем более перед Твоими. Господи, дай и нам быть или продолжать быть Твоими указателями, чтобы Бог прославился. Особенно прошу Тебя за наших детей, которые так сильно могут быть подвержены влиянию этого мира, и им трудно быть указателями. Господи, но с Тобой возможно все. С Тобой мы проходим через вот эти львиные рвы, где есть опасности, где есть безвыходные ситуации, где есть озлобление, и только там Ты особенно сияешь. Господи, дай и нашим детям сиять такую славою, чтобы они сказали, что это дети поистине верующих родителей. Это Твои дети. Благослови, Господи, нас в этом, Церковь нашего имя Иисуса Христа. Аминь.